военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Позвольте представиться. Я Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды» и ведущий военного ревю. Уважаемые радиослушатели, особенно те, которые нуждаются в жилье. У нас в гостях уже был заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения Министерства обороны Лысенко. Мы говорили тогда о так называемой жилищной революции министра обороны, или еще по-другому называется она, жилищная революция Шойгу. А сегодня у нас в гостях еще один заместитель руководителя того же департамента жилищного обеспечения Минобороны Российской Федерации Анатолий Владимирович Гринёв. У меня Анатолию Владимировичу Гринёву очень много вопросов, но я буду задавать те вопросы, которые чаще всего получает «Комсомольская правда», как из войск, так и от военнослужащих, которые находятся в распоряжении или которые уже уволены. И все, конечно, они, разумеется, касаются жилья. И вот вы наверняка, уважаемые радиослушатели, слышали вот такое словосочетание «компенсация за наем или поднаем жилых помещений». Потому мой первый вопрос Анатолию Владимировичу не отличается сложностью. Анатолий Владимирович, а все-таки что такое компенсация за наем или поднаем жилых помещений?
Спасибо за вопрос. Уважаемый Виктор Николаевич, уважаемые слушатели, должен сказать, что основной формой обеспечения жильем военнослужащих по месту прохождения службы, каковым является служебное жилье, специализированный жилищный фонд, в настоящее время, учитывая, что сегодня проблема с обеспечением достаточно сложная, Министерство обороны, правительство Российской Федерации пошло навстречу тем предложениям, изысканы денежные средства, чтобы сегодня дать возможность военнослужащим в случае отсутствия жилых помещений по месту прохождения службы, дать им возможность арендовать такие жилые помещения у собственников жилья. Таким образом, это является некой мерой государственной социальной поддержки военнослужащим, позволяющих реализовать право на обеспечение служебным жильем при отсутствии возможности предоставления специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 15 Федерального закона ФЗ 76 98 года о статусе военнослужащих. Данная компенсация выплачивается военнослужащим в случае, как я уже сказал, невозможности предоставить специализированного жилого помещения, если он самостоятельно арендует такое жилое помещение. Должен сказать, что данная мера является достаточно важной, существенной, и здесь стоимость аренды жилого помещения и те меры, которые приняты в том числе и приказом Минтруда, Министерства труда и социальной защиты, постановлением внесения изменений, которое было в 909-е, в сентябре прошлого года, 15-го, 989-го, которое четко разграничило, сколько положено, какая площадь на одного военнослужащего, на состав семьи 2, 3, 4 человека. И, естественно, введены этим приказом Минтруда, какая стоимость квадратного метра под найм вводится по регионам, начиная по всем населенным пунктам и областям. Я чуть позже по этому вопросу остановлюсь.
Хорошо.
Спасибо.
Анатолий Владимирович, здесь у нас есть многие радиослушатели, которые звонят нам на радио, и иногда и дети военнослужащие, которые тоже вместе с родителями ожидают жилье, просят расшифровать и вас, и меня азбучную истину. Чем наем отличается от поднаема?
Да, собственно говоря, ничем.
А зачем тогда существуют вот эти два слова?
Собственно говоря, ничем. Он нанимает жилое помещение, заключает договор. Значит, и таким образом определяется стоимость оплаты за данное жилое помещение, прописывается в договоре, и в последующем, как я опять же скажу чуть ниже, документы поступают, заявление, договор, все это прописывается в содержании этого договора, командир части, и командир части на основании всех представленных документов издает приказ по части и направляет в последующем их в финансовые органы с целью выплаты. Поэтому разницы здесь нет никакой. Самая главная форма здесь содержание: военнослужащий арендует, можно так сказать, жилое помещение, заключает договор аренды или найма, поднайма, то есть договор, значит, жилого помещения, которое он снимает у собственника жилья, в последующем его использует и получает за данное жилое помещение, исходя из площади данного жилого помещения, ту компенсационную меру, которую установило правительство в соответствии с теми действующими документами, которых тоже я еще раз остановлюсь.
Уважаемые радиослушатели, в гостях у военного ревю «Комсомольской правды» заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения Минобороны России Анатолий Владимирович Гринёв. Мы говорим сегодня, естественно, о жилищном обеспечении военнослужащих жильем. Ну, можно еще сказать по-простому, как дается жилье военным. И потому я следующий разговор, если следующий вопрос хочу задать вот такой. Уважаемый Анатолий Владимирович, а каким категориям военнослужащих положена выплата компенсации за наем или как под наем, мы уже говорили, жилых помещений? Кому именно положена такая компенсация?
Виктор Николаевич, ваш вопрос я разделю на две части.
Давайте.
Кому положено?
Да.
Положено всем. Значит, всем категориям военнослужащих, проходящих военнослужбу по контракту, офицерам, прапорщикам, мичманам, солдатам, сержантам, матросам, старшинам, включенным в установленном порядком список на предоставление служебных жилых помещений по месту прохождения военнослужбы и изъявившим желание получить компенсацию в случае отсутствия жилых помещений, которые им не предоставили, жилищные структуры.
Так, это вот понятно. Да.
Это первое. Второе. Теперь в отношении... Кому положено и сколько положено? Да. Вот здесь бы я хотел бы особо обратить внимание, что денежная компенсация устанавливается, исходя, как я уже сказал, стоимости квадратного метра, арендованного военнослужащим, который определена приказом на 16-й год, номер 545.
Угу. То есть все регламентировано.
Регламентировано.
Да,
здесь, это четко, понятно. Здесь четко прописывается.
Да.
Можно ознакомиться им в интернете, по каждому федеральному округу, по каждому населенному пункту, по каждой области расписана стоимость квадратного метра аренды. Ну, к примеру, Москва 847 рублей и 10 копеек, Ярославская область 356 рублей, Республика Карелия 449 рублей, Санкт-Петербург 596 рублей, стоимость квадратного метра. Это определенная стоимость.
Так.
В этой связи... все дальше определяется состав семьи.
Да.
Так вот, 989-е постановление, внесено дополнение, изменение в 909-е в сентябре прошлого года, оно четко и закрепило. Сегодня, что была установлена конкретная площадь на одного военнослужащего с целью компенсации ему за поднаем, и норматив общей площади жилого помещения для расчета размера денежной компенсации устанавливается 24 квадратных метра. Для одиноко проживающего, для состава семьи 2 человека 36 квадратных метров, 3 человека 43, и расчет площади жилого помещения оплаты за наем, состав семьи, когда 4 человека, уже рассчитывается из площади 12 квадратных метров на человека. То есть, если 4, 48.
Угу.
Теперь, что интересно в этой связи, что сегодня, это мы говорим, форма оплаты по поднайму для военнослужащих, офицеров, прапорщиков, мичманов. Но есть у нас еще города федерального значения, город Москва и Санкт-Петербург. Так вот, здесь этим постановлением четко установлена денежная компенсация гражданам, военнослужащим, имеющим воинские звания солдат, сержант, матрос или старшина, проходящий военнослужбу по контракту, либо уволенные с военной службы и членами их семей, и выплачивается в размере, не превышающий в городе Москва и Санкт-Петербург 15 тысяч рублей, в других городах и районных центрах 3600, а в прочих населенных пунктах 2700. Но здесь есть некая индексация или не индексация, а поправка. В случае, если состав семьи более 3 человек, оно увеличится на 50%. Но это, опять же, касается только центральных городов и в отношении категории рядовой старшина, проходящая на должностях службу контрактников.
Спасибо, спасибо. Уважаемый Анатолий Владимирович, мы буквально через 4 минуты продолжим наш разговор. У меня еще есть много вопросов, которые прислали люди в электронной, бумажной почте именно по жилью, и мы будем говорить об этом. Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Комсомольской правды» заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения Минобороны России Анатолий Владимирович Гринёв. Не переключайтесь, мы будем говорить о жилье для военных.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Позвольте еще раз представиться. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня в программе «Военное ревю» у меня особый гость. Это заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Минобороны России Анатолий Владимирович Гринёв. Кто только что включился или подключился к радио «Комсомольской правды», напомню, что в первой части мы с Анатолием Владимировичем говорили, что такое компенсация за наем жилых помещений, кому она положена выплачиваться, каковы размеры, Анатолий Владимирович говорил, этой компенсации. А сейчас мы будем продолжать разговор на эту очень актуальную для десятков тысяч военных тему. Вот куда военному обращаться? Нужно ли для этого военному подавать рапорт на имя командира части? Расскажите, пожалуйста, раскройте вот этот юридический порядок очень важного вопроса для каждого, кто мечтает жить или в постоянном, или в служебном жилье. Пожалуйста.
Первое. Для получения за поднайм жилых помещений, которые военнослужащий снимает при прибытии к новому месту службы, там, где такая возможность есть, но нет, прежде всего нет, служебного жилого помещения, которое предоставляется военнослужащим. Угу. Итак, военнослужащий, собрав пакет документов, регламентированной инструкцией, которая облена приказом 1280, все ее знают, весь перечень документов, который определен, военнослужащий собирает и прибывает в жилищное подразделение. Это может быть по Москве, департамент жилищного обеспечения, в Питере, это управление региональное, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Владивосток и другие структурные подразделения, которые относятся к системе жилищного обеспечения, отделы и отделения, которые находятся на территориях, где дислоцируются войсковые части. Военнослужащий, сдав эти документы, опять же, обращаю внимание, что перечень должен быть полный. В случае отсутствия одного из документов, инспектор, который рассматривает эти документы, не может вынести в установленные сроки в течение 10 дней решение, и, соответственно, затягиваются ответы. Это порождает жалобы, письма, обращения в прокуратуру, в суды и так далее. Очень важно, что военнослужащий, сдав... предоставляют жилые документы, обратили внимание на один из них. Это справка о сдаче жилого помещения, служебного жилого помещения по прежнему месту службы. В отсутствие этой справки ни о каком решении о включении в список на предоставление служебных жилых помещений речи быть не может. Это является камнем преткновения, является достаточно серьезной проблемой, и многие на этом лукавят. К сожалению, должен сказать, так и есть.
Да. Это правда жизни. Да.
Значит, и путем всевозможных разводов, и путем всевозможных инсинуаций и так далее. Это, к сожалению, бывает. Вместе с тем, сдав этот пакет документов, полный набор, инспектор, проверяя в течение 10 дней, выносит решение и включает в список военнослужащих, признанных на обеспечение специализированных жилых помещений по месту прохождения службы. Включив этот список, военнослужащий в обязательном порядке должен получить уведомление. Уведомление, где прописывается, что на основании...
В письменном виде?
Да, в письменном, только в письменном виде, с печатью, с подписью. Это очень важный документ, очень серьезный. Он в каком-то смысле является грамотой, охраной и в том, что военнослужащий сдал справку о сдаче служебного жилого помещения подлинник по прежнему месту службы, о чем многие, значит, и правильно делают, что беспокоятся, чтобы она не пропала. И, получив такое уведомление, понятно, что он снимает жилое помещение, арендует его у одного из нанимателей, вернее, собственников жилого помещения на территории близлежащей. Это может быть разное расстояние от войсковой части, и при этом как правило, все эти жилые помещения, они уже меблированы, они уже обустроены. Это является жилым помещением, собственностью того или иного гражданина Российской Федерации. Арендовав такое жилое помещение, заключив соответствующий договор с нанимателем этого жилого помещения, собственником жилого помещения, военнослужащий прибывает в часть к командиру, подает рапорт соответствующий, прикладывая договор и, самое главное, прикладывает уведомление о том, что он включен в список очередников бесквартирных, признанных нуждающихся на обеспечение служебным жилым помещением. На основании этих документов командир принимает решение, обоснованное решение о издании приказа о, значит, о выплате военнослужащим. Ежемесячно, подчеркиваю, такой приказ издается.
Да.
Ежемесячно издается такой приказ о выплате компенсации за найм под найм через соответствующую финансовую структуру.
А может ли военнослужащий, который включен вот в список для представления служебного жилья, вот ему армия говорит, вот, вот тебе, пожалуйста, вселяйся, служебное жилье, живи здесь. А может он сказать, нет, дорогие друзья, по той иной причине я хочу взять компенсацию за наем, под наем и жить вот в другой квартире. Пожалуйста, Анатолий Владимирович.
Уважаемый Виктор Николаевич, да. И еще один серьезный вопрос, и он является предметом конфликта, достаточно серьезного, который возникает в этой связи между военнослужащим и структурным жилищным подразделением и командиром при выплате и принятии решений. И вот почему. Во всех, так сказать, руководящих документах сказано, что найм под найм выплачивается. А вот здесь обращаю всех внимание. В случае невозможности предоставления служебного жилого помещения. И вот тут наступает вторая фаза взаимоотношений. Когда военнослужащий прибывает в структурное подразделение Департамента жилищного обеспечения, Регионального управления жилищного обеспечения, где после того, когда ему его признали, тут ведь очень много вещей есть интересных, признали нуждающимся, значит, и он уже снял жилое помещение, он уже его арендует, ему уже выплачивают под найм.
Да.
И тут пришла его очередь, появились служебные жилые помещения.
Да.
Его вызывают. Приглашают.
Иванов, пожалуйста.
Да. Вот вам извещение на служебное жилое помещение. Это может быть разная форма. Это может быть общежитие.
Да.
Это может быть квартира, если при наличии их есть.
Да.
Или иное жилое помещение, отнесенное к маневренному фонду.
Угу.
И вот тут военнослужащий начинает принимать.
Коттедж, да, может быть, да?
Да, всякое. Все, да и коттедж у нас есть.
Да,
докладываю.
Да.
В Петербурге, Дубковское шоссе, Ижора, там шикарные стоят коттеджи, где обеспечиваются военнослужащие.
Да, да.
Значит, площадь коттеджа от 150 до 230 квадратных метров. Это специализированный жилищный фонд, относится к служебному.
Вы сказали, маневренный фонд.
Маневренный фонд это,
это
относится к специализированному жилищному фонду.
Да.
У него несколько назначений иное, но вместе с тем мы сегодня также относим к маневренному фонду, ибо норма предоставления здесь, она считается не 18 квадратных метров, как служебное жилое помещение, а 6 квадратных метров. Ну, и еще есть одна причина, почему мы это делаем, потому что жилые помещения, к сожалению, становятся предметом, где играют не самые лучшие наши качества человеческие, и в случае развода членов семей военнослужащих, да, с женами своими, они служебные жилые помещения пытаются ставить за ними, привлекая сюда, естественно, и судебную, так сказать, структуру, и другие силовые ведомства, в том числе и прокуратуру, чтобы оградить жилищную структуру от вмешательства и выселения их членов семьи. Так вот, Виталий Николаевич, вот здесь очень важно, когда военнослужащий, прибыв за извещением на квартиру, говорит, а я не хочу получать служебное жилое помещение, у меня все хорошо, я снимаю квартиру, у меня здесь и семья трудоустроена, и жена, и дети в школу ходят, все хорошо, вы мне предлагаете общежитие или служебную квартиру
в другом районе,
вы понимаете, вы мне создаете проблемы.
Угу.
Вот совершенно верно, казалось бы, устроен быт, все хорошо, но Министерство обороны в этой связи, не заселяя свои служебные помещения, несет издержки, достаточно колоссальные. Огромные, и они исчисляются миллионами. И в этой связи, если пойти по пути только под найма и выплаты компенсации и отказаться от служебных жилых помещений некомфортных, неудобных, не по месту работы жены, не по месту обучения детей, тогда министерство и вообще в целом государство несет двойное бремя нагрузки. Первое – это содержание пустующего фонда, который нужно было бы заселить, да?
Да, ну, да,
а
да, да,
управляющая компания выставляет свои счета.
И выплаты тому
и выплаты человеку, под найм.
Которому бы тут
на самом
да.
деле, очень дорогая штука получается.
Да, да, да.
Очень тяжелая и обременительная.
Угу.
Но если мы располагаем возможностью предоставить в этой связи, мы в обязательном порядке извещение такое выписываем, а командиру мы направляем в обязательном порядке при согласовании списка на выплату под найм, что данному военнослужащему предоставлено жилое помещение, а он от него отказался. Это влечет в обязательном порядке командиром части решение о невключении его в приказ на выплату под найма при подаче в финансовые органы.
Спасибо. Очень все ясно растолковано. Уважаемые радиослушатели, заканчивается вторая часть нашего военного ревю, которое посвящено жилищным проблемам армии и различным юридическим, правовым, уставным, законодательным аспектам получения жилья как постоянного, так и служебного, как берущегося в наем. Об этом мне и вам рассказывает заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Минобороны России Анатолий Владимирович Горенев. Через 4 минуты мы снова продолжим этот интересный разговор. С вами был Виктор Баранец.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый день, дорогие радиослушатели, а возможно уже и вечер. Позвольте представиться, я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке, и вы уже, наверное, по одному этому догадываетесь, что у меня будет сейчас серьезный военный разговор. Он действительно военный разговор, а связан с жильем для военных, с огромным, я не побоюсь сказать, сонмищем юридических, технических, уставных, законодательных вопросов, которые больше всего зачастую волнуют людей, мечтающих о своем жилье, о постоянном ли, о служебном, или о том, который этот военный человек, служивый человек, государев человек мечтает получить. Я напоминаю, что у меня в гостях заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Минобороны России Анатолий Владимирович Горенев, и мы продолжаем наш разговор, и у меня есть к нему один такой, я бы даже сказал, несколько меркантильный вопрос. Анатолий Владимирович, а как выплачивается компенсация за наем жилых помещений? Вот человек снял квартиру, да? Он служит, это, допустим, командир роты, он с женой живет на квартире. Вот как ему законно, чтобы не в свары вступать никакие, куда ему пойти и где ему получить спокойно деньги?
Уважаемый Виктор Николаевич, да. Уважаемые слушатели, первое. Я уже частично сказал, что
да.
Основными документами является это договор, который заключает между собственником жилого помещения военнослужащий,
да.
является уведомление о включении его в список на признание получения служебного жилого помещения, в список очередников, которые имеются в каждом жилищном подразделении, в каждом структурном подразделении Департамента жилищного обеспечения регионального управления по месту прохождения службы военнослужащий, признаваясь, представляет все эти документы командиру части. Вот здесь командир части, еще раз подчеркиваю, издает приказ. Mm-hmm. Приказ о включении в список военнослужащего на выплату.
Mm-hmm.
Все эти документы в последующем поступают в УФО, и я в этой связи еще раз хотел бы обратить всех внимание.
Mm-hmm.
Ситуация будет резко меняться. Она будет меняться в части ужесточения выплаты под найма, потому что бремя расходования денежных средств, оно достаточно, значит, высоко, и в этой связи хотел бы обратить всех внимание. На сегодняшний день, по итогам второго квартала, Министерство обороны получает денежные средства за компенсацию, за съем жилья, ни много ни мало, более 35 тысяч военнослужащих. Это огромная цифра.
Конечно.
Если когда мы будем дальше обсуждать стоимость выплат по тем или иным городам, в частности, то умножая даже 35 тысяч на среднюю цену, мы увидим, сколько в среднем в месяц государство выплачивает, тратит на содержание, поддержку военнослужащим, создавая им условия, комфортные условия для проживания, их членам семьи, чтобы военнослужащие могли нести службу. Угу. Поэтому основное, я уже сказал, это жилищное подразделение, это командир части, это договор с нанимателем и конечный итог УФО. Перечисление денежных средств идет на карточку каждого служащего.
Напомните еще раз, потому что некоторые только сейчас к эфиру подключились. Хотя бы кратенько, какие документы военному необходимо предоставить в воинскую часть свою, чтобы все было понятно, прозрачно, и части все понятно, и претендующему на эти деньги человеку. И живет. Да, пожалуйста. Да.
Виктор Николаевич, хочу сказать, очень важный вопрос, потому что именно отсюда, от пошагового движения военнослужащего к цели получения западной, очень много зависит. Сроки выплаты, своевременность выплаты, задержки выплаты или, вообще отказ выплате. Угу. Что, понятно, создает определенные трудности и в настроении, в том числе и членам семей военнослужащих. Угу. Прежде всего, приказ 1280, утверждение инструкции.
Он какого года?
10-го года.
Да.
Все очень просто в этом приказе, на самом деле, в списке этих документов. Да. Это послужной список, это справка о составе семьи, это копии договоров, и так далее. Но самое важное, это справка о сдаче служебного жилого помещения по предыдущему месту службы.
Вот тут очень часто искрит, уважаемый Анатолий Владимирович.
Очень искрит.
Жалоба, как мне быть, да?
Очень искрит,
да,
очень.
Я еду к новому месту службы, жена осталась, я не могу сдать квартиру.
Случай необеспеченности служебным жильем по предыдущему месту службы, в структурном подразделении жилищного обеспечения. Военнослужащий получает справку о необеспеченности. В случае обеспечения служебным жильем.
Да.
Военнослужащий его сдает установленным порядку правящую компанию с целью последующего распределения его военнослужащему, а сам получает справку в структурном подразделении жилищного обеспечения, справку о сдаче служебного жилого помещения. И в этой связи, включив его, рассмотрев его документы, включив в список, военнослужащий получает уведомление о включении в список. Дальше командир, договор, приказ и УФО.
Спасибо. Все предельно ясно. Уважаемые радиослушатели, в гостях у военного ревю «Комсомольской правды» заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Минобороны Анатолий Владимирович Гринёв. А сейчас я ему задам, пожалуй, самый вкусный вопросик, потому что с таким вопросом чаще всего обращаются к нам и радиослушатели, и читатели газеты, и читатели нашего сайта. Уважаемый Анатолий Владимирович, переходим к меркантильному вопросу. А в каком размере предоставляется компенсация за наем, под наем жилых помещений? Вы частично уже, уважаемый Анатолий Владимирович, сказали, что времени не хватало, я компенсирую свое то, что вас перебил, извините. Пожалуйста, в каком размере выплачиваются деньги? Я молчу.
Виктор Николаевич, ежедневно я знакомлюсь с документами, прежде всего, с обращениями граждан, военнослужащих и членов их семей.
Да.
И всегда одно и то же. И это понятно, и это справедливо. Особенно это касается категории военнослужащих рядового сержантского состава на должностях контрактников. Вот. В связи с недостаточным средствами на выплату и компенсации им за поднаем, то, о чем я уже сказал.
Да.
Вот. Но я, опять же, разделю на две части. Это то, что касается военнослужащих, офицеров, прапорщиков и мичманов. Здесь в соответствии с постановлением 989 и в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты 2015 года, номер 545, где определена четко предельная стоимость найма 1 квадратного метра. И вот сейчас я постараюсь кратко, но достаточно понятно, чтобы было всем слушателям, рассказать. Первое. Когда мы снимаем жилое помещение, мы исходим из состава семьи. И понятно, если состав семьи 3 человека, мы исходим в последующем от той компенсационной меры, которая выплачивается в данном случае, исходя из расчета. Мы можем снять однокомнатную квартиру на состав семьи 3-4 человека. Можем снять, двухкомнатную.
Давайте один образец какой-нибудь.
В этой связи мы четко знаем, что из расчета 24 квадратных метра на человека.
Так.
на 2,36, на 3,43, а дальше, я уже говорил, 12 квадратных метров из расчета 4, то есть 48.
Так.
Что мы имеем на сегодняшний день? Ну, давайте возьмем хотя бы вот приблизительно.
Один примерчик.
Ну, давайте возьмем 3.
Давайте.
Москва, хорошо. Санкт-Петербург и Московская область.
Давайте. Самые горячие такие районы.
Смотрим приказ, 545-й. Так. Город Москва. Стоимость квадратного метра 847 рублей и 10 копеек.
Так, 847, запоминайте, радиослушатели. Дальше.
Значит, в состав семьи один военнослужащий. Вот ему положено 2,4 квадратных метра.
Лейтенант.
Лейтенант.
Да. Холостой? Его...
Холостой.
Да.
Ну, даже если он не холостой,
да.
Условно скажем, не холостой, у него есть любимая девушка,
да.
Но он признан один, значит, вот на одного ему будет выплачивать. Значит, вот компенсационная мера для расчета, да, вот она следующая. 24 квадратных метра умножаем на 847 и получаем 20 330 рублей. На одного. На двоих 36 квадратов на ту же сумму 30 495 рублей.
Понятно.
На троих 43 квадратных метра получаем 36 тысяч.
Да.
И на четверых уже 40 тысяч. Это для города Москвы. Теперь мы давайте возьмем Санкт-Петербург. Здесь другая стоимость квадратного метра в расчете.
Сильно разница.
Да, достаточно сильно. И я вам хочу сказать, что 300 рублей, они достаточно. Значит, в общей сумме они будут выражаться в конкретной цифре. Ну, к примеру, если там 20 тысяч, то в Петербурге и на одного человека уже будет 14 тысяч. На двоих уже будет 21 против 30 в Москве.
Да-да-да.
На троих 25 против 36 в Москве. И на четверых 28 против 40 тысяч в Москве на четверых. Это я говорю сейчас Санкт-Петербург и Москва.
А вы обещали Московскую
область. И Московскую область.
А давайте, один примерчик
одного.
Хотя бы.
Вы знаете, разница небольшая между Петербургом и Московской областью. Я больше скажу, что по Московской области ставки, или тарифы, или цена, она выше, чем в Питере. Поэтому для Московской области на одного получается 4827 рублей, для двоих 36 квадратных метров 22241 рубль, ну, я уже скажу, и 88 копеек.
Да.
Для троих 617,83, это получается стоимость квадратного метра, умножая на 43, 25 566 рублей 69 копеек. Ну, я уж копейки называю несколько сдаз. И для четверых получается 29 тысяч. Таким образом, это вот центральные города. Когда я был в командировке в Абакане, в Омске, и общаясь с нашими военнослужащими, те, которые не обеспечены служебными жилыми помещениями, спрашиваю их, компенсационная мера позволяет вам? Вполне. Больше того, даже могут оставаться денежные средства.
По-другому можно сказать, что человек недоплачивает.
Недоплачивает.
Ему хватает государственных денег.
Дмитрий Николаевич, это серьезнейшая
программа. Конечно, это понятно.
Это
да.
Революционное решение.
Да.
Об этом можно было только мечтать. Понятно. Будем справедливы, Дмитрий Николаевич.
Да.
Не всех это касается, не до всех это доходит. И вот почему. Потому что, я уже сказал, рядовой сержантский состав на должностях контрактников Москва, Петербург. Значит, здесь у нас получается по 15 тысяч рублей, а все остальные 3600 и 2700. Это серьезная вот, разница. Но вместе с тем, я еще раз подчеркиваю, раньше этого не было. Сегодня при отсутствии возможности обеспечить служебным жилым помещением военнослужащие снимают достаточно комфортное, меблированное, удобное жилое помещение. Но пусть не забывают, что... К ним всегда придет сотрудник жилищного обеспечения подразделения, да, либо представитель, и им будет предложено служебное жилое помещение.
Спасибо, спасибо. Уважаемые радиослушатели, говорим о жилье, о служебном, о том жилье, которое сдается под наем, которое берет в аренду военный. И мы не заканчиваем в этой части еще разговор. У нас еще будет аж 10,5 минут разговора на эту тему, а вопросов у меня очень много. Итак, в эфире Виктор Баранец и Анатолий Гринёв. Говорим о жилье для армии. Через 4 минуты мы продолжим наш очень интересный и любопытный разговор. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели станции «Комсомольская правда». В эфире «Военное ревю». С вами Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». У меня в гостях сегодня заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Минобороны России Анатолий Владимирович Гринёв. В первых трех частях нашего военного ревю мы рассмотрели огромный круг вопросов организационных, юридических, технических о том, как грамотно, как правильно поступать военному в том или ином случае, когда он получает служебное жилье или он берет квартиру на нем. А у нас еще в этой части и набежало немало вопросов. И я обращаюсь к Анатолию Владимировичу Гринёву, напоминаю, со следующим вопросом. Уважаемый Анатолий Владимирович, жизнь военного складывается, как вам известно, по-разному. Случается, что человек попадает в горячую точку, погибает, к великому сожалению. Может ли жена, вдова погибшего получать компенсацию за поднаем жилья?
Да, Виктор Николаевич, значит, эта компенсационная выплата сохраняется, и я буду здесь достаточно предельно кратко, только в одном случае. Если семья имела право на обеспечение постоянным жилым помещением и была включена в список на обеспечение такового.
До смерти военнослужащего.
Да, совершенно верно. В этом случае, значит, такие компенсационные выплаты при случае найма жилого помещения, они выплачиваются. И в этой связи... Я, поскольку вы затронули тему погибших военнослужащих, я хотел бы здесь уже немножко подтянуть и военнослужащих, уволенных с военной службы.
Это та же
категория людей, значит, которые имеют право на выплату за поднаем военнослужащих только в том случае, если они признаны нуждающимся ранее на обеспечение постоянным жилым помещением, были уволены, но не обеспечены постоянным жильем по избранному месту жительства. И понятно, что все компенсационные выплаты производятся через военные комиссариаты, где они стоят на довольствие. Вот, собственно говоря, вот как бы объединив эти два вопроса, две темы в один ответ.
Уважаемый Анатолий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот с какого момента часть, командир имеет полное юридическое право прекратить выплату военному за поднаем? Когда наступает тот вот... минута X, скажем, или момент истины, когда командир ему говорит: Иван Иванович, дорогой, пожалуйста, я с завтрашнего дня, через неделю прекращаю тебе выдавать деньги за поднаем.
Очень важный вопрос, поскольку недобросовестность одних и неисполнительность других влечет за собой дополнительное расходование бюджета, в том числе на выплату за поднаем. Что я имею в виду? Две категории военнослужащих. В том числе и уволенных. Это те, которые сегодня признано постоянное жилье, не обеспечены, получают его, обеспечиваются такими жилыми служебными, постоянными жилыми помещениями по программе социального найма, решения в собственность, либо субсидии, и в обязательном порядке, через, если они уволены, это через органы довольствующие, где они стоят, это военные комиссариаты, или если они продолжают находиться в распоряжении, это через командир ЧС, в обязательном порядке они должны представить решение о предоставлении жилого помещения в собственность, значит, либо это договор социального найма, либо это выплата субсидий с целью снять. Что, кстати, тоже сказать, отдельно не делают. А потом возникают проблемы, в том числе и прокурорского реагирования, и теперь после этого начинается, так сказать, беготня, вы примите у меня деньги, я готов компенсировать, и хочу, к сожалению, сказать, это доходит даже до достаточно высоких наших должностных лиц, и полковников, и капитанов первого ранга, и задолженность перед государством, долги в этой связи, значит, перед государством исчисляются и сотнями тысяч рублей, незаконные выплаты. Поэтому здесь в обязательном порядке военнослужащий должен представить документ, и с этого момента командир части прекращает ему выплату. В случае обеспечения постоянным жилым помещением, либо при прохождении военной службы, дальнейшем прохождении службы, при обеспечении его служебным жилым помещением. И вот тут третье. Сейчас эта тема набирает обороты. Виктор Николаевич, в департаменте жилищного обеспечения создан еще один отдел, который будет следить и работать, и организовывать работу, обоснованность выплаты за поднайм жилых помещений военнослужащим, контроль за использованием служебных жилых помещений. И вот здесь с целью экономии денежных средств, с целью сохранения, так сказать, бюджетных средств, необоснованного, значит, их траты, будут приниматься достаточно жесткие меры с целью, значит, осуществления контроля, совместная работа с командирами, с финансовыми органами, когда будут предоставляться военнослужащим жилые помещения служебные, и в случае отказа, мы будем очень внимательно смотреть, следить совместно со всеми, в том числе и контрольно-финансовой инспекцией, о принятии решений командирами об отказе в выплате военнослужащим в случае их отказа от служебных жилых помещений.
Уважаемый Анатолий Владимирович, только что вы произнесли фразу «необоснованные выплаты». Приведите какой-нибудь житушный пример, когда вот этот отдел, который вы будете... Да, вот, допустим, какой типичный пример, на что будет нацелен конкретно вот этот отдел, который создается в ДЖО?
Во-первых, будет работать совместно с финансовыми органами.
Так,
мы будем мониторить количество и запрашивать информацию. Значит, все это будет в единой базе.
Да.
Сколько у нас военнослужащих сегодня обеспечивается денежной компенсации за поднайм.
Да.
Второе. Это все по регионам. При наличии жилых помещений.
Так.
Значит, как идет работа территориальными органами жилищного обеспечения в части предоставления.
Да.
Как реагируют командиры на ту информацию, которую предоставляют им жилищные структуры, жилищные органы, в случае отказа военнослужащего от служебного жилого помещения. И на каком основании они продолжают выплачивать им компенсацию, если четко сказано, в случае невозможности предоставления служебного жилого помещения выплачивается компенсация. Тогда степень ответственности за необоснованные выплаты будет возлагаться, значит, на командира части.
Понял я.
В принятии решения, включении в приказ такого военнослужащего.
Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации Анатолий Владимирович Гринёв. Мы сегодня обсуждаем очень большой и очень важный вопрос, связанный с жилищным обеспечением. Я сейчас хочу задать Анатолию Владимировичу простой такой вот житейский вопрос. Мы просто с ним сейчас попытаемся выстроить модель, как будет поступать государство, ну, допустим, вот в таком случае. Уважаемый Анатолий Владимирович, представьте себе, что живет лейтенант, который снимает жилье под наем, да? Допустим, он женат. Так, он женат, семейный и так далее. Но все в жизни бывает, и они разводятся. Первый вопрос мне Гринёву. Кому достать, как будет решаться этот вопрос, кому будет жилье, снятое по найму, доставаться?
А дело в том, что...
Его же не распилишь, да?
Его не распилишь. Дело в том, что это жилье так или иначе является чьей-то собственностью.
Это собственность, она получается Минобороны?
Нет, жилье под найм, это...
Оно может и у частного лица.
Частник лиц арендовался.
Да.
Министерство обороны нет жилья, которое сдается в аренду.
То есть это жилье принадлежит только одному хозяину.
А вот дальше очень интересная штука.
А ну?
Как только военнослужащий развелся, он обязательно должен внести изменения в свое личное дело, в жилищной структуре, представить свидетельство о разводе.
Так.
И вот тогда включается другая тарифная шкала. Уже не на одного выплачивается, а не на двоих выплачивается, а на одного.
Одного,
вот здесь у нас товарищи отдельные и начинают шалить. вовремя не представляли информацию. И вот здесь является необоснованная выплата, издержки государства несёт.
Вот то, чем будет заниматься ваш новый отдел,
будем,
да?
Да, мы будем работать вместе с кадром органов, с командирами будем делать запросы. Одним словом, если отдел, как мы его представляем, в том виде и по тому функционалу, с тем положением, заработает на, в полном объеме, то это принесет достаточно большое средство экономии значит, и в Министерстве обороны, и бюджету в целом. Потому что все должно быть рачительно, должно быть разумно, и прежде всего эта мера направлена в интересах тех военнослужащих, где министерство не может предоставить служебные жилые помещения в силу их отсутствия как таковых. Либо их нет в силу того, что высока очередь. Спасибо.
Спасибо и вам, уважаемый Анатолий Владимирович, за интереснейшую беседу. Я слушал вас, и мне несколько раз мелькнула такая фраза, что я беседую с профессором по жилищному законодательству. Спасибо вам, уважаемый Анатолий Владимирович. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня наша передача была посвящена жилищному обеспечению военнослужащих, обеспечению как через поднаем, так и через предоставление жилищных, служебных помещений. А у нас в гостях был, напоминаю, заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Минобороны России Анатолий Владимирович Гринёв. А с ним беседовал ваш покорный слуга, военный обозреватель комсомолки Виктор Баранец. Всего вам доброго! Слушайте радио «Комсомольская правда». Мы еще вам будем много рассказывать о жилье для военных. Всего вам хорошего!
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.